Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, а другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – Генрих Ягода. Вообще, я должен сразу сказать, что у меня не было ни малейшего желания лишний раз произносить вот это словосочетание – Генрих Ягода. Ну, во-первых, в рамках теории заблуждений я рассказывал о суде над этим малоприятным человеком в 30-х годах, зачитывал его собственноручные показания, и вот честно, ничего кроме омерзения у меня вот это не вызывает. Но тут внезапно, в силу суда над нашим гульфикфюрером Навального, все обратили внимание на то, что там в химкинском полицейском участке среди прочих портретов есть Ягода. Началась традиционная, гнусная, в общем, достаточно инсинуация, что вот Ягода отправил Навального в психотропный ГУЛАГ на 30 суток, ну и так далее, и так далее. Ну, во-первых, я должен в очередной раз сказать, что в целом ряде наших министерств, ну, по сути дела, во всех, есть портреты прошлых руководителей ведомства. Я в свое время, было это, по-моему, году, наверное, 2001 или 2002, я был искренне потрясен, увидев в Министерстве иностранных дел Российской Федерации портреты Милюкова и Троцкого. Вот я искренне не понимал, ну, зачем это? Потому что Милюков развалил деятельность МИДа так, как никому не снилось. Никакой Гуайдо, никакая Тихановская, никакой Навальный не способны за месяц уничтожить плоды многовековой деятельности. Это, в принципе, невероятный показатель. Но, тем не менее, профессору МГУ, знаменитому русскому историку Павлу Николаевичу Милюкову, это вполне себе удалось. Повторять этот эстрадный номер я вам не советую, даже в рамках собственной семьи. Ни к чему хорошему это не приведет. Троцкий не менее поразительный руководитель внешнеполитического ведомства страны, потому что Лев Давыдович сам говорил, что единственное его было предназначение на посту главы МИДа – это рассекретить архивные документы, которые были там под грифом «секретно», и потом помахать всем ручкой и пойти на фронты гражданской войны руководить. Это Троцкому тоже сполна удалось. Так вот, мне сотрудники МИДа объяснили, что есть традиция. Вот какой бы он ни был, какой бы ни был бы этот отвратительный человек, но если он возглавлял структуру, тут будет его портрет. И действительно, там даже были портреты Козырева. Вообще, я не знаю, вот, что испытывал человек, который вешал портрет Козырева в МИДе. Но, тем не менее, это традиция. Точно такая же традиция есть в МВД, от нее никуда не денешься. Ягода возглавлял Народный комиссариат внутренних дел. Другой вопрос, какую память оставил этот малоприятный человек. Но, тем не менее, он на протяжении нескольких лет был руководителем наркомата. Соответственно, его портрет должен висеть. Именно по этой причине он и появился в Химках. Никто, разумеется, не принимал решение, давайте специально для Навального привезем портрет Ягоды, пускай два подонка смотрят в глаза друг другу, кому из них будет хуже в этот момент. Ну нет, конечно, такой мысли и быть не могло. Просто там стенд со всеми руководителями МВД. Среди них, к сожалению, и Ягода. Почему я говорю «к сожалению»? У любого человека, который занимался историей советской разведки 20-30-х годов, Ягода ничего, кроме ненависти, не вызывает. Потому что это тот самый человек, по сути дела, который затравил Артура Христиановича Артузова, Артура Фраучи, знаменитого создателя советской внешней разведки, человека, который был одним из инициаторов, координаторов, руководителей и вдохновителей легендарнейших операций «Трест» и «Синдикат». Но Ягода, поскольку сам был вопиющей бездарностью, вот просто абсолютно записной, но не случайно его сам Троцкий называл «усердное ничтожество», он, конечно, не мог ужиться с такими, как Артузов. И он сделал все возможное для того, чтобы этих людей начать выдавливать из структур. И надо сказать, что это ему удалось. Ну, давайте пробежимся все-таки по биографии этого животного. Я просто по-другому ягоду назвать не могу. Он, конечно, никакой не ягода. И имя, и фамилия у него совершенно другие. Но давайте я не буду их называть. Вот вошел он в историю как ягода, Генрих Ягода. Вот давайте так его и продолжим называть, потому что потом начнется истерика, что вот, что это такое, зачем это вспоминать фамилию. Ну, не хотите, не надо. Пускай будет Ягода. Сам себя он определил в члены РСДРП аж на с 1907 года, потому что, будучи ребенком, он помогал отцу печатать листовки, так сказать, революционного содержания. Ну, разумеется, что типография была накрыта, папе сделали огорчительно. Ну, ребенок, киндер, его никто не трогал. Что не помешает потом Ягоде зачислить себя, так сказать, в пламенные революционеры, причем с таким хорошим стажем борьбы. Сам Ягода говорил о том, что он имел отношение к кружкам гимназистов и студентов. Ну, это, наверное, примерно такое же отношение, как я имею к залу славы рок-н-ролла. Потому что ни по возрасту, ни по социальному положению Ягода не имел ровным счетом никакого касательства с этими революционными кружками. Но важно ведь не то, имел ты или нет, а важно то, как ты себя поставил. Вот Ягода, как никто другой, наверное, из тех людей, которые будут руководителями советского государства, будучи никем, умел себя вот соответствующим образом ставить. Началась Первая мировая война. Этот малоприятный человек оказался в армии, был ефрейтором, дальше не продвинулся. И не надо тут, бога ради, говорить, что проклятый царизм не давал иудеям возможность, так сказать, получить серьезные чины. Дело вовсе не в этом. Ну, потому что любой человек, который об этом размышляет, он должен прежде всего вспоминать, что было немало прапорщиков, иудеев в рядах русской императорской армии. Больше того, даже в рядах Корниловского ударного полка уже в годину гражданской войны на юге России, в первом кубанском походе. Евреи-прапорщики, выпускники Московского училища. Так что то, что Ягода не продвинулся по карьерной лестнице в русской императорской армии, наверное, прежде всего говорит о том, что это был за человечек с вечно бегающими маленькими глазками и маленькими усиками. Но зато потом наступила революция и гражданская война. Нет, Ягода не махал шашкой, Ягода не заводил буржуев в расстрел, Ягода не социализировал женщин, он был командиром бумажек. То есть бумажки А2 все и в шагом марш. Но как он это делал? Он делал это на таком идейно-художественном уровне, что в восторге были Троцкий и Ленин. Идеальная машина по командованию бумагами. Ничто не ускользало от орлиного взора Ягоды. И в результате был он настолько незаменимым человеком по части вот этого передвижения бумажек по фэншую из стола в сейф, что занимало одну серьезную должность за другим. И в результате указанием Владимира Ильича Ленина был введен ажно в коллегию ВЧК, в святая святых. Это просто к вопросу о том, как эти все люди оказывались в верхних эшелонах власти. А то сейчас, если некоторых почитаешь, то они оказывались, знаете, в каком-то таком межвоздушном пространстве. То есть и Ленина не было уже, и Сталина не было еще. И вот, наверное, с Марса спустили всевозможных ягод, и вот они там окопались, как клопы в ковре, и мешали стране развиваться. Так вот, в случае с нашим героем это все абсолютный вздор. Его вводил никто иной, как Владимир Ильич Ленин. Дзержинский против такого назначения, если и возражал, то не очень сильно, потому что действительно люди, которые оказались, например, там в особом отделе ВЧК, но в дальнейшем ГПУ, или на каких-то оперативных должностях, меньше всего в жизни их волновали бумажки. Они боролись, вот действительно, что называется, с подлинной такой контрреволюцией. У контрреволюции наган, и у них наган. И вот кто кого. Ягода был мало совместим с наганом, зато имел самое, что ни на есть, умение обходиться с бумагами и, соответственно, был мастером аппаратных интриг. Не то, что с каждым годом, а с каждым месяцем статус Ягоды все усиливался. Тем более по мере того, как ВЧК, ну, в дальнейшем ГПУ, ОГПУ, началось перестроение. Потому что целый ряд чекистов от самого, что ни на есть, первого призыва, их начали определять на другую работу. Это нормальная практика абсолютно, усилить какое-то направление. Тем более, что люди эти показали, что для них нерешаемых задач нет. Они готовы на все, и делают они это с потрясающим коэффициентом полезного действия. По мере того, как приходили молодые, Ягода был уже в определенном смысле слова небожителем. Умирает Дзержинский, да, на первое место заступает Минжинский, который прекраснейшим образом понимал, кто есть Ягода. Минжинскому даже не нужны были по этому поводу советы Артузова или каких-то других старых чекистов. Минжинский прекрасно понимал, что это за человек. Это вот, выражаясь языком Ивана Лукьяновича Солоневича, такая вот готовая, хорошо подкованная, абсолютная сволочь. Причем это слово я употребляю, как и Солоневич, не в формате ругательства, а в формате вот именно бюрократического масштабного аппарата. Те, кто не мог ужиться с Ягодой, ну как ужиться, подстроиться под его, так сказать, руководящий нрав и направляющую линию, долго в органах не задерживались. В лучшем случае их отправляли куда-нибудь там далеко, в провинцию, где они, так сказать, могли проявить себя во всей красе, но без шансов вернуться в Москву. После преобразования НКВД, вот именно в ту структуру, о которой теперь все знают, по итогам там 37-38 годов, возглавил это, разумеется, Ягода. И, казалось бы, да, его карьера выходит абсолютно на новый виток. Нарком внутренних дел, человек, ну, уже всесоюзного, что называется, масштаба. Проблема вся была в том, что Сталину не очень-то нравилась манера поведения Ягоды. То есть Сталину не нравилась вообще, в принципе, манера поведения старых чекистов. Давайте это просто как данность возьмем, потому что это не один Ягода только не угодил Иосифу Виссарионовичу с этой точки зрения. Все остальные старые чекисты ровно точно так же огорчали Сталина. Просто если старые чекисты, вот Артузов, Стырне, Пузицкий, Сыроежкин и многие-многие другие, они высказывали свое недовольство или свое опасение, исходя в том числе из своего и житейского, и, главное, оперативного опыта, то Ягода, по нему было видно, что он сам себе на уме. Плюс к тому, у Ягоды были достаточно тесные связи с определенными людьми в рабочей крестьянской Красной Армии. Ну, эти фамилии сегодня тоже подзабыты. Я имею в виду это Гамарник, Кубаревич, Якир, Путно, да тот же самый Тухачевский. Наивно полагать, что если была конкуренция между наркоматом обороны и наркоматом внутренних дел, то эти люди между собой не общались. Общались, да еще и как. И что характерно, Ягода тоже считал себя обделенный должностями. Вот это поразительно, конечно. В тот момент еще было живо великое множество действительно подлинных героев Октябрьской революции и Гражданской войны. В тот момент говорить о том, что тебя недооценили, когда ты находился на вершине наркомата внутренних дел, это достаточно любопытно. Ну, потому что действительно многие настоящие герои, которые вот жизни не жалели в борьбе с контрреволюцией, делали Великую Октябрьскую социалистическую революцию, они занимали должности куда меньше. Но Ягода искренне видел себя выше. Там вот, на вершине всей этой советской пирамиды. Конечно, доподлинно мы с вами сегодня не можем сказать, о чем они беседовали. Я имею в виду деятелей из дела о заговоре в рабочей крестьянской Красной Армии, то, что имеется в виду заговор маршала Тухачевского и Ягода. Но то, что беседы были, это несомненно. И главное, что когда Ягоду взяли, у него же был полный букет, что называется. То есть это не только недовольство своим статусом обделенного и ведение достаточно своеобразных разговоров с окружением Тухачевского. А это еще и самое, что ни на есть, хищение социалистического имущества. Ну, то есть разворовывание бюджета народного. Делалось это невероятно элегантно. Ну, как известно, спецслужбам, органам нужны конспиративные квартиры, нужны специальные дома и так далее, и так далее. Ну, надеюсь, ни один человек в здравом рассудке не будет сомневаться, что это было в любую эпоху. Точно так же это было нужно и в 30-х годах. Шустрый Ягода умудрился оформить на себя, по сути дела, очень многие объекты, которые принадлежали НКВД. Нет, боже упаси, он ничего там не приватизировал, не выкупал. Нет, формально все это находилось во ведении Народного комиссариата внутренних дел, включая бывшие дворянские усадьбы. Но по факту принадлежало одному только Ягоде, где устраивались попойки, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, кого последствия интересуют, я, опять же, в свое время в рамках теории заблуждений рассказывал про дело Балицкого, наркома украинских, так сказать, внутренних дел. Ну вот, для примера, у Балицкого было, по-моему, 5 или 7 особняков. Ну, как говорил небезызвестный Глеб Жеглов, полный набор для кабелирующих личностей. У товарища Ягоды, несмотря на его дореволюционный стаж борьбы за счастье народа, таких особняков, как вы понимаете, было несколько больше в геометрической прогрессии. И все это, разумеется, стало достоянием общественности. Ну, дальше все было предельно скучно и, по сути дела, никакого особенного интереса не вызывает. Следствие, во время которого Ягода пел как три хора Пятницкого, давая показания на себя, на все окружение и вообще на всех тех, кого он когда-либо видел. И потом, согласно показаниям Ягоды, еще немало людей поставили к стенке, потому что, ну, тут же сам нарком рассказывает о широкой контрреволюционной деятельности, которая окутала весь наркомат внутренних дел. Ягода был приговорен понятно к чему. Никакого смягчающего обстоятельства у него найдено не было. Соратники Ежова тщательным образом потом вычищали НКВД от людей Ягоды, потом люди Берии будут вычищать от людей Ежова. Ну, собственно, эта история это как раз очень хорошо описана. И про Ягоду сегодня как-то у нас, знаете, не очень принято вспоминать. Ну, был такой малоизвестный, малоприятный, малопонятный сегодняшним людям человек. Потому что система террора, она же, извините, не вокруг Ягоды сформировалась в общественном сознании, а вокруг Ежова, кровавая ежовщина, да, потом Сталин, Берия, ГУЛАГ. А Ягоды нету в этой схеме. Хотя, извините, и под его руководством лагеря не простаивали, без врагов народа. Ну, так получилось, что Ягоду поставили к стенке, а все записали на Ежова. И всем вроде как удобно, да, ну, не реабилитировали, понятно почему, ну, упырь конченый. Это как бы любой человек, который познакомится с подлинной биографией Ежова, он это просто подтвердит. И повторяю, о нем вспоминать даже неинтересно. Ну, о нем знают только историки спецслужб, и люди, которым интересны процесс 30-х годов. Для всех остальных Ягода – какая-то так фигура первых 20 лет советской власти. Ну, из той же серии, как, ну, кто сегодня помнит, там, Авилова Глебова, Скворцова Степанова, Томского, Рыкова, там, ну, я вам могу десятки фамилий назвать. Людей, которые возглавляли наркоматы, которые были руководителем советского государства. Они никому не известны. Все. И как бы не стало. Вообще, советское руководство сузилось там до пятка людей. Сталин, Молотов, Берия, Ворошилов, Каганович. Ну, может, еще кто Микоянов вспомнит. Остальные просто никому не интересны. И тут вот эта вот история с Гульфикфюрером возвращает нам Генриха Ягоду. Ну, у меня, кстати, большие сомнения в том, что сам товарищ Навальный знает, кто это такой. Ну, а равно как и люди, которые взялись размышлять, кто там кого собирается куда упекать. Но, тем не менее, бурление ладное вышло. Не побоюсь этого слова, неплохое. И одно точно совершенно, оно никоим образом не стимулирует в общественном сознании интереса к фигуре Ягоды. По той лишь причине, что, знаете, если это не получилось в эпоху перестройки, когда о деятельности Народного комиссариата внутренних дел, ну, дня не проходило, чтобы какая-нибудь газета там типа «Социалистическая индустрия», «Женщины Мендюкина» и так далее не написала, то уж сегодня, когда эта тема мало кому интересна, сомнительно, что Ягода будет возвращен в общественное сознание. Да даже если и возвращен, вопрос только с каким знаком. Повторяю, да, портрет его висит, потому что возглавлял он НКВД. Но если вы поговорите с кем-нибудь из ведомственных историков, то ничего, кроме ненависти по отношению к Ягоде, вы не услышите. Вот со сколькими я разговаривал, ни от кого не слышал ни одного маломальски положительного слова. Вот это удивительно как раз. Потому что, ну, человек столько лет был в органах, а память о себе оставил весьма и весьма соответствующую. Поэтому мне остается только вот еще раз повторить знаменитые слова Троцкого по поводу Ягоды. «Усердное ничтожество». Вот лучше, мне кажется, о нем сказать невозможно. Такие дела, друзья. Через неделю продолжим разбирать мифы жизни в Советском Союзе в 20-м столетии. Я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. Берегите себя и помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.